Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Психология лидеров. От Буша до Путина. Гость «Американского часа» – психоаналитик Джастин Франк. Тед Хьюз. Биография поэта. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Золотой петушок в Нью-Йорке. Выставка «Третья волна и новый американец».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
В предельно бурной политической атмосфере последнего времени вопрос о личности лидеров приобретает особо острое значение. Однако глав государств нельзя уложить на кушетку психоаналитиков. Вернее, можно, но только дистанционно и на виртуальную кушетку. Такие попытки чрезвычайно интересны, да и полезны, но тут есть свои профессиональные трудности. Согласно параграфу 7 пункту 3 Кодекса Американской психиатрической ассоциации, члену ассоциации неэтично ставить диагноз человеку и публично оглашать его, ни разу не побеседовав с ним профессионально. Эта рекомендация известна как правило Голдуотера по имени кандидата Республиканской партии на президентских выборах 1964 года Барри Голдуотера. Появилась рекомендация на свет после того, как журнал «Факт» на основе опроса членов ассоциации посвятил целый номер личности Голдуотера, связав все статьи в единую рубрику «Подсознание консерватора». Ни у кого из авторов, отозвавшихся о кандидате как о человеке неуравновешенном, способном развязать ядерную войну, информации из первых рук о его психологическом облике не было, а были, как они сами признавались, только обрывочные, поверхностные впечатления. С тех пор члены ассоциации уважают свой кодекс, неизменно на словах, но редко на деле. Когда они выносят на публику свои суждения о политиках, то оформляют их не как диагноз, а как профессиональный прогноз будущего поведения своих протагонистов на политическом поприще. Именно поэтому мы сегодня располагаем возможностью расспросить гостя «Американского часа» доктора Джастина Франка, профессора университета имени Джорджа Вашингтона. Франк – автор двух бестселлеров «Буш-младший на кушетке» и «Обама на кушетке». С доктором Франком беседует Евгений Аронов.
Несколько слов для начала о том, какой научный инструментарий вы используете в своей публицистической работе.
Инструментарий классического психоанализа. Я оперирую такими понятиями, как родовая травма и невротическая тревожность. Мне интересно, как разные люди справляются с тревогой. Путем отрицания, через панику, комплекс вины или иллюзию собственного всемогущества. Либо за счет более изощренного защитного механизма, в частности юмора. Инструментарий свой я вынужден применять дистанционно, ибо те люди, о которых я пишу, никогда не согласились бы стать моими пациентами. Ну а если бы даже согласились в порядке гипотезы, то я не смог бы раскрыть содержание того, что они мне поведали. Да я бы, наверное, и не смог поручиться за объективность своих оценок, поскольку пациент в ходе лечения меняется под влиянием врача, а врач под влиянием пациента. С другой стороны, я вправе использовать все, что известно о моих персонажах в публичном пространстве. Их речи, язык тела, их тексты, интервью, как они отвечают на вопросы, как относятся к своим политическим противникам, как они держатся во время дебатов или в кризисных ситуациях, мнение о них других людей. Исходных данных у меня много, и на их базе я ищу закономерности в словах и поступках тех, кого изучаю.
Чем еще вы пользуетесь помимо клинического инструментария, художественной и документальной литературой?
Да, я многое почерпнул из мемуаристики, из биографий политических деятелей, а также из психологического анализа литературных персонажей. Большое впечатление на меня, помню, произвела работа психиатра Эрнста Джонса о Гамлете. К этому я бы добавил блестящие трактаты Фрейда о Леонардо да Винчи, Моисее и его менее известные, но не менее блестящие эссе о Вудро Вильсоне. В 1942 году президент Рузвельт попросил врача Фрица Рейдлиха нарисовать ему психологический портрет Гитлера. Если судить по отдельным фрагментам, с которыми я познакомился, у Рейдлиха получился настоящий шедевр.
held in a couple of places in the Roosevelt Library.
Ваши работы, базирующиеся на психоанализе, дополняют или расходятся с выводами традиционных биографов, не психиатров, пишущих о тех, о ком пишете вы?
They're actually not in conflict in general with traditional historians.
Как правило, принципиальных различий у меня с традиционными биографами нет. Но хочется думать, что мой анализ глубже того, который представлен в их трудах. Скажем, авторы конвенциональных биографий Буша-младшего пишут о том, что он постоянно соперничал со своим отцом, мечтал о том, чтобы превзойти его, сделать что-то такое, что не сделал его отец. Ну, например, Буш-старший не убил Саддама Хусейна, а его сын поставил своей целью сделать этого, что бы то ни стало. Моя биография Буша вбирает все то, о чем пишут историки традиционные, но содержит также важные детали, которых у них нет. Так, например, Буш презирал себя за то, что всю жизнь зависел от отца, и перепроецировал чувство презрения себя на зависимых членов общества, на весь класс бедных, получающих государственные пособия. Я также прослеживаю связь, на которую прежде не обращали внимания, между признаками садизма в обращении юного Буша со своими младшими братьями или наслаждение, которое он испытывал, причиняя мучения первокурсникам в Йельском университете, проходящим ритуал посвящения в студенты, и последующей жестокостью его политики, будь то казнь заключенных в бытность губернатором Техаса или молчаливое согласие на пытки иракских заключенных в тюрьме Абу Грейб. Это все, на мой взгляд, звенья одной цепи.
So you see a trend all the way through his life of doing these things.
Книга доктора Франка Абуша вышла в 2004 году, когда начинался второй срок его президентства, и наш гость утверждает, что он точно предсказал основные контуры политики Буша в последующие 4 года. Факультеты политологии и психологии нескольких университетов включили исследования Джастина Франка в список литературы по таким темам, как личность руководителя и комплекс нарциссизма, которому многие из них подвержены. Проявляет интерес к методу доктора Франка и аналитики Центрального разведывательного управления, изучающей психологию иностранных лидеров. Ну, а что насчет еще одного американского лидера, Барака Обамы?
В книге об Обаме читателей заинтересовало мое наблюдение, что побудительным мотивом многих его действий является стремление изжить боль, которую он испытал из-за того, что рос в неполной семье без отца. Его родители разошлись, когда он был годовалым младенцем. Его белая мать, невзирая на то, что муж ее оставил, воспитала сына в духе уважения к его африканским корням. Я утверждаю, что в силу этого Обамой движет сильнейшее желание восстановить утраченную целостность и объединить разобщенных людей. Он, наполовину белый и наполовину чернокожий, смог гармонично соединить оба эти начала в себе самом и мечтал сделать то же самое в масштабах всего американского общества. И, может быть, даже в масштабах планеты. На меня сильное впечатление произвело его откровенное признание в том, как он сильно был потрясен российским замечанием, сделанным его белой бабушкой. При этом Обама нисколько не сомневался, что бабушка очень любила его, и он ее любил и не отстранился от нее. Равным образом, Обама не отрекся от своего многолетнего наставника-проповедника Еремии Райта, несмотря на то, что тот позволял себе российские заявления в адрес белых соотечественников. Мыслью о том, как изжить расовые предрассудки и прийти к межрасовому примирению, отмечено, на мой взгляд, все президентство Обамы.
В то же время, подчеркивает доктор Франк, Обаме на чисто эмоциональном уровне недоступно понимание насилия, питаемого расовой ненавистью. Другие аналитики указывают на то, что Обаме также трудно поверить в реальность смертоносного фанатизма, порождаемого религией. Джастин Франк никогда не изучал столь же детально, как Буша и Обаму, двух главных кандидатов на пост президента нынешнего избирательного цикла, но какое-то мнение у него о них, тем не менее, сложилось.
В последнее время в обиход вошло выражение, описывающее синдром, который можно назвать «кошмар Трампа». Я слышу ссылки на него от моих пациентов. Люди боятся, что импульсивный и безответственный Трамп станет президентом. С моей точки зрения, это нормальная реакция, в ней нет ничего патологического. Многие ведь и так лишены в жизни психологического комфорта, чувства уверенности в завтрашнем дне, а тут еще Трамп грозится перетряхнуть Америку политически и социально, снизу доверху. Особенно уязвимыми и незащищенными ощущают себя женщины. Неудивительно, что антирейтинг Трампа среди женщин намного выше, чем среди мужчин. Он сегодня может сказать одно, завтра прямо противоположное, и при этом настаивает, что он верен своим убеждениям и никогда их не меняет. Такой подход, допустим, разве что на войне, и это наводит меня на мысль, что Трамп способен находиться в мире с самим собой лишь тогда, когда воюет с обществом. А на войне как на войне. Он не терпит возражений, от помощников требует тотальной преданности, никогда не признает своих ошибок. Ему необходимо постоянно самоутверждаться. Все это симптомы нездоровой закомплексованной личности. Мания величия у нашего миллиардера зашкаливает.
Ну, а как наш собеседник оценивает Хиллари Клинтон?
Она явно не простачка. По уровню интеллекта Хиллари намного превосходит всех прочих участников нынешней президентской гонки. Как человек думающий, она способна корректировать свои взгляды, что обыватели расценивают как конъюнктурщину. В юности тяжелую психическую травму нанес ей отец своей бесконечной критикой и принижением ее успехов в учебе, а ей так хотелось, чтобы он ею гордился. И это желание доказать всем, какой она молодец, Хиллари пронесла через всю свою жизнь. Отец ее был явным садистом. Зимой он, бывало, отключал отопление в доме, чтобы позлить ближних. Муж, не чита отцу, относился к ней с нежностью и уважением, и она готова за это многое ему прощать. У нее сильно развито чувство сопереживания обделенным, обездоленным, отверженным. Консервативно настроенные мужчины не могут простить Хиллари ее ум и эрудицию, а феминистки сурово порицают за то, что она не бросила Клинтона за супружеские измены. Далеко не всем дано понять, что можно любить человека, даже если он причиняет тебе боль. Мне не кажется это признаком слабости.
Что роднит Хиллари с Трампом, так это съедающая их обоих страсть доказать миру свою неукротимость в достижении поставленной цели. И это, если честно, несколько настораживает, подытожил доктор Франк эту часть нашего разговора. Нашим слушателям наверняка будет интересно услышать, как вам, как психиатру, видится Владимир Путин.
I was asked to be on television.
Год назад меня пригласили на один из ведущих новостных телеканалов, чтобы прокомментировать информацию, появившуюся, кажется, в «Нью-Йорк Таймс», о том, что Путин страдает синдромом Аспергера. Этот синдром представляет собой разновидность аутизма, проявляющаяся в отсутствии у субъекта эмпатии, способности к сочувствию и сопереживанию. Этим расстройством я много занимался и во время интервью высказал мнение, что у Путина Аспергера нет. Он проецирует образ человека решительного и крутого. Полагаю, он таковым и является на деле. Но решительность и крутизна – это не признаки психического расстройства. Больные Аспергером не в состоянии читать людей, и на этой почве у них развивается паранойя, иррациональный страх перед окружающими. Поэтому в разговоре они никогда не смотрят в глаза собеседнику и вообще избегают говорить прямо и без уверток. Никогда не вставляют в свою речь метафоры и выражаются предельно сухо. Мыслят дихотомично в категориях белое-черное. Комфортно чувствуют себя только в обществе животных, так как уверены, что животные, в отличие от людей, всегда отвечают на любовь любовью. Зверей и птиц Путин любит, мы это знаем, но людей, по-моему, читает прекрасно. И во всех остальных из перечисленных свойств Аспергера, насколько я могу судить, не увлечен. Что я наблюдаю в Путине, так это некоторые признаки социопата, то есть личности, у которой отсутствуют внутренние нравственные ограничители, которые удержать от неблаговидных поступков могут только внешние факторы, чей-то подавляющий авторитет или страх перед наказанием, но точно не мораль. Путин бессовестно обманывает, унижает людей, выставляет их в идиотском свете. Не могу забыть, как лет 10 назад он попросту украл перстень с печаткой чемпиона высшей футбольной лиги США у владельца бостонского клуба и пытался представить дело так, будто тот ему это кольцо подарил.
Super Bowl ring, remember that?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последние недели Великобритания понесла тяжелейшие репутационные потери. Сперва Brexit, угрожающий политическим хаосом и экономическим кризисом в стране. Потом, что может быть еще больнее, поражение футболистов от спортивных золушек из Исландии. А теперь еще и перспектива развала королевства, которое может превратиться из Великобритании в маленькую Англию. Но что бы ни произошло с этим островом, у англичан никогда не отнять их самой прочной и долговечной ценности, ее беспримерно богатой словесности. Пожалуй, сегодня она надежнее всего скрепляет страну. Об этом напоминает биография Теда Хьюза, одного из любимых поэтов всех стран английского языка. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новую биографию британского поэта Эдварда или Теда Хьюза ее автор, сэр Джонатан Бейт, назвал «Тед Хьюз. Неавторизованная жизнь». Хьюз – один из выдающихся британских поэтов нашего времени и один из самых легендарных мужчин. Его называли «стихийным человеком» и «стихийным поэтом». Самыми знаменитыми стали четыре его сборника стихов: «Ястреб под дождем» 1957 года, «Луперкалии» 60-го, «Ворон» 70-го и «Письма ко дню рождения» 98-го года. В этот последний сборник вошли стихи, посвященные его первой жене, талантливой американской писательнице и поэту Сильвии Плат, которая покончила с собой после того, как Хьюз ушел от нее. Тед Хьюз был очень хорош собой, и это точнее, чем сказать, что он был очень красив. Вот как описывает его поэт Дуай Гарнрокт в статье в «Нью-Йорк Таймс».
Он был огромным и чуть неуклюжим, как мужчина с его родных вересковых пустошей, с большими руками, запачканными чернилами. Его лицо было лицом статуи с острова Пасхи, по выражению одной из его возлюбленных. Одна прядь непослушных волос всегда падала ему на глаза. Действие, которое он производил на женщин, было неописуемым. Сильвия Плат, впервые встретив его на вечеринке в Лондоне, записала в своем дневнике: «Только он, этот большой темноволосый неуклюжий юноша, достаточно громаден для меня». Ася Уивел, возлюбленная, которой Хьюз ушел от Сильвии Плат, сказала о нем: «Он лучшее из всех творений Господа, из всех». Биограф пишет, что одна женщина, увидевшая молодого Хьюза на вечеринке, была так потрясена, что ее вырвало.
Триумфальный и трагический путь Хьюза начался в глухом Йоркшире, где он родился в семье плотника, в городке Мифлмройд. Это название со словом «миф» использовали потом, подшучивая над Хьюзом, потому что его ранние работы были написаны под влиянием романтиков Вордсворта и Колериджа, со страстью к природе, с мифическим видением и с тягой к чудесному. Второй сборник его стихов назван «Луперкалии» по названию древнеримских празднеств в честь бога лугов и стад. Тем не менее, его стихи безошибочно современные и по языку, и по выбору метафор, и по настроению. Вот отрывок из стихотворения, написанного Верлибром «Полная луна и юная Фрида» в переводе Алла Пантелята.
«Незаметное холодное сокращение вечера до собачьего лая и лязга ведра, и ты слушаешь. Тугая паутина, сплетенная ради одного только прикосновения к ней росы. Ведро поднято, неподвижное и наполненное до краев, зеркало, приводящее в трепет первую звезду своим искушением».
Тед Хьюз женился на Сильвии Плат через несколько месяцев после их знакомства, в 1956 году, а в 1963 она покончила с собой, отравившись газом, в доме, где наверху спали двое их детей, и где на тумбочках она оставила для них бутерброды. А еще через несколько лет тем же способом покончила с собой та самая Ася Уивел, к которой Хьюз ушел, только она убила вместе с собой 4-летнюю дочку. Среди разных причин обоих самоубийств были и частые измены Хьюза. У него бывало по несколько возлюбленных одновременно. Бейт пишет:
«Живя с А в Лондоне, то есть с Асей, Тед проводил время то с Х, то с Y, смотря по тому, куда приведет его импульс».
Самоубийство 30-летней Сильвии, которая, как многие считают, была любовью его жизни, стало для Хьюза ужасающей трагедией. Он написал другу: «Это конец моей жизни, остальное посмертно». Но тут был еще один момент. В глазах многих современников в Англии, особенно в Америке, гибель Сильвии Плат сделала Хьюза подозреваемым и чуть ли не преступником, хотя все знали, что у Плат уже в юности была попытка самоубийства. Читаем у Гарнрокта.
«Хьюза до самой его смерти преследовали люди, считавшие, что он был безжалостен в отношении с Сильвией Плат и в тяжелые моменты ее жизни и после ее смерти. Например, он сжег некоторые ее дневниковые записи и задержал публикацию одной ее работы. Феминистки возненавидели его. На могильном памятнике Сильвии было написано: Сильвия Плат Хьюз, и годами кто-то упорно замазывал имя Хьюз».
Гибель Сильвии Плат, пишет рецензент, заслонила от широкого читателя Хьюза-поэта, как закрашенная художником живопись вдруг, проступая на картине, обесценивает его собственный шедевр. Тед Хьюз родился в 1930 году и умер в 1998. Он прожил на свете не так много, 68 лет, но при этом вместил в свою жизнь столько счастья и горя, триумфов и провалов, сколько не вместится в две, а то и в три ординарных жизни.
Его было слишком много. Он прожил жизни нескольких мужчин по имени Тед Хьюз. И всеми ими двигала энергия такая яркая и такая яростная, что опалила многих, кто оказался в зоне ее притяжения. Хьюз испытывал не желание, а жажду, не любовь, а страсть, и непременно и только страсть. Вся его жизнь была страстью, которую он питал поэзией, любовью, сладострастием, нежностью и мистическим трепетом перед загадками земли и бытия. Иногда ликующий, иногда измученный, он постоянно испытывал непреодолимую потребность исповедаться любой ценой.
Так охарактеризовал его рецензент Мелвин Брэк в журнале «Обзорвер». Беды сыпались на Хьюза, как на библейского Иова. Смерть матери, долгое бремя бедности на грани нищеты, пожар, кража. Однажды его арестовали, приняв за беглого убийцу. Его преследовал сумасшедший поэт. Умерла от рака молодая поэтесса, которую он опекал. Но ничто не могло остановить его потребность высказать все, что одушевляло или терзало его душу. Он написал 14 сборников стихов, 17 книг для детей, 2 сборника рассказов, несколько пьес и несколько томов переводов, в том числе переводы Овидия и Еврипида, принесшие ему золотую медаль королевы. В 1986 году он получил пожизненное звание поэта-лауреата Англии. Тед Хьюз стал другом королевской семьи и писал оды на их семейные торжества. И все же над этим поэтом всегда висело высказанное или невысказанное обвинение в смерти другого поэта. В конце 90-х у Хьюза обнаружили неизлечимый рак. И за несколько месяцев до смерти он опубликовал сборник стихов «Письма ко дню рождения». В нем были собраны за многие годы все его стихи, посвященные Сильвии Плат. «Я ли получил тебя, подкупив судьбу? Ты ли искала встречи со мной? Не знаю зачем. Мы очутились вместе, и для чего судьба свела нас и бросила беззащитных. Но только я уже слышу, как ты поднимаешься по ступенькам, живая и близкая, и как громко смеешься, чтобы заранее смутить меня. Это была твоя тактика. Прежде чем появиться передо мной во всеоружии, ты хотела, чтобы я услышал, как оно обрицает». Эти стихи перевел Глеб Шульников. Младший друг Хьюза, поэт, нобелевский лауреат Шеймус Хини, сказал о стихах сборника «Письма ко дню рождения».
«Они вызывают кессонную болезнь из-за перепадов эмоционального давления. Языковая лавина неумолимо затягивает тебя так, что на финальных строчках тебе не хватает воздуха. Не метафорического, а настоящего, из азота и кислорода».
Сборник стал не просто бестселлером, но сенсацией. И Тед Хьюз умер прощенным.
And the moment before she died, she lifted up her lovely head and cried, Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Золотой петушок в Нью-Йорке. Выставка «Третья волна» и «Новый американец».
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Золотой петушок в Нью-Йорке. Выставка «Третья волна и новый американец». Во второй части «Американского часа» июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний выпуск нашего альманаха с наиболее яркой премьеры театральной этого лета. Это, конечно, балет нашего любимого Ратманского «Золотой петушок».
Вы знаете, во-первых, это, конечно же, было чрезвычайно яркое событие. Во-вторых, это не вполне балет Ратманского. И третье, эта постановка вызвала ожесточенное, я бы сказал, несогласие в среде нью-йоркских балетных критиков.
В первую очередь интересно то, что Ратманский занимается не просто балетами, а он занимается своеобразной реконструкцией, как написано в рецензии на «Нью-Йорк Таймс Балета». Но и это не совсем верно, потому что, как мы знаем, этот балет был поставлен Фокиным, и существует большой немой фильм.
Да, там 18 минут одной постановки 37-го года и более поздней, еще несколько минут. Ну, где-то, предположим, действительно, там 20-22 минуты.
То есть у него был какой-то, у Ратманского была какая-то основа для того, чтобы поставить.
Это, во-первых, показательно для развития Ратманского как балетмейстера. Он заинтересован оказался вот именно в том, что можно назвать реконструкция, хотя о самом термине тоже можно довольно долго спорить и обсуждать его. Но он теперь сосредотачивается в значительной степени вот на таких вот реконструированных балетах. Из них, конечно, наибольший шум сопровождал балет «Спящая красавица»,
который с огромным успехом, надо сказать,
да,
прошел в Америке.
И там Ратманский как бы настаивал на том, что он проделал большую исследовательскую работу, по фотографиям изучал, записи задействовал, хореографические системы записи танца петербургского. И эскизы к декорациям, костюмам, все это им тщательно изучалось, и он как бы попытался реконструировать, воссоздать тот балет, который был поставлен Мариусом Петипа.
То же самое происходит и здесь. Критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что больше всего им понравились костюмы. Это костюмы по идеям, замыслам Гончаровой. И костюмы восхитительные, и они действительно производят огромное впечатление. И такое праздничное зрелище создают костюмы, что балет как бы меркнет в их тени. Любопытно, что мне кажется, что Ратманский принял на себя очень важную функцию. Он, знаете, такой Иван Калита русского модерна. Он собирает все интересное русское и показывает это американским зрителям. И главное, что он очень разнообразный, очень эклектичен. И тем не менее, все это связано с одним. Лучшие достижения русской балетной сцены, русского искусства, сценографии. Мы все видим в таких лучших, ярких и очень нарядных образцах. И мне это очень нравится, потому что никогда, пожалуй, Россия не нуждалась в подобном зрелище для оправдания своей нынешней политической позиции. То есть Ратманский в глазах нью-йоркских зрителей оправдывает русское искусство. И, по-моему, это важная задача сегодня. Кстати, любопытно, что в балете «Золотой петушок» есть же и большая сатирическая линия. И Ратманский сказал, нет, я, говорит, я не пошел по легкому пути и не сделал царя Дадона с маской Путина. Ну, это было бы слишком просто.
Ну, я, во-первых, хочу заметить следующее. Когда в отзыве о балете говорят, что самым запоминающимся в представлении были костюмы, то это все равно как сказать женщине некрасивой, что у нее прекрасные глаза зато.
Глаза еще ничего хуже, когда говорят ресницы.
Да, это первое. Второе, в замечаниях Ратманского, связанных с этим балетом, тоже есть некоторая лукавинка. Разве можно сопоставить известного нам всем детства царя Дадона с Путиным. Более полярных фигур вообще невозможно себе представить. Путинская маска на царе Дадоне выглядела абсолютным нонсенсом. И Ратманский это понимает лучше других.
Конечно.
Да, но он как бы так...
Но на самом деле я не вижу ничего такого особенного, потому что царь Дадон – это универсальная личность глупого царя. Ахматова, например, говорила, что Пушкин в царе Дадоне изобразил своих врагов – Александра и Николая, царей.
Относительно этой замечательной статьи Анны Андреевны о «Золотом петушке Пушкина», тут вот что надо заметить. Когда читаешь это эссе ахматовское, то сначала ты поражаешься тонкости ее анализа и вот цепкости ее глаза, потому что она действительно как бы первой докопалась до, по ее мнению, внятных пушкинских аллюзий относительно того, на кого же эта сатира направлена.
И... Ну, главная задача, она ставила себе показать, что источник этой сказки...
С источником связана как раз... Ирвинга. С источником как раз связана, безусловно, ее находка.
Да, это общепризнанный факт теперь, что Пушкин использовал Вашингтона Ирвинга, а не сказки Арины Родионовны, как написано в рецензии «Нью-Йорк Таймс». Пушкин очень внимательно следил за современной западной литературой, и, конечно, это очевидно, то, что он использовал Ирвинга.
Тут масса тоже любопытных деталей. Во-первых, когда я прочел тоже много уже лет тому назад эссе ахматовское, то я поразился просто тому факту, что Вашингтон Ирвинг был настолько популярен в Европе.
Он был первым популярным писателем американским в Европе. И совершенно заслуженно. Это один из моих любимых писателей.
Пушкин читал Вашингтона Ирвинга во французском переводе.
Конечно.
То есть сначала еще он появился во Франции, и, согласно Ахматовой, он был чрезвычайно популярен в России пушкинского времени. Как интересно складывается прихотливо очень судьбы
я всегда,
писателей,
я
да?
Всегда думаю,
писательские репутации.
Я всегда думаю о том, что вот тогда, в золотую пушкинскую эпоху, вся культурная элита того времени, они, в общем, читали все одни и те же книжки на французском языке. И все они были, в общем, одинаково настроенные люди. Это была очень такая общность культурных людей. Еще Герцен говорил о том, что интеллигентные люди всех стран и народов похожи. Простые люди не похожи, а интеллигенты похожи. И Набоков считал, что все читатели, хорошие читатели всего мира одинаковы. И Вашингтон Ирвинг, он настолько вписывался в эту вот систему, с одной стороны, просветительские сказки Виланда, а с другой стороны, первые романтики. Это была совершенно замечательная смесь. И я его очень люблю, Вашингтона Ирвинга, еще и потому, что я живу прямо напротив его дома. Терри-таун, тот самое место, где жил Вашингтон Ирвинг, где происходят действия множества его рассказов, прямо напротив моего дома. Я часто езжу к нему в гости. Мне очень нравится перечитывать его, еще и потому, что он всегда писал с иронией. Все сверхъестественное всегда имеет и обратную сторону. То есть всегда это можно понять как ироническое издевательство над сверхъестественным. Это было очень близко Пушкину, который все время играл сверхъестественным.
Но возвращаясь к ахматовскому анализу, там уже это все становится более сомнительным, когда она переходит к адресатам возможным пушкинской сатиры. Я бы не принимал это тоже так один к одному, хотя это было, как американская форта Ахматова. Это было ее любимым занятием находить вот эти вот реальные обстоятельства и соотносить реальные обстоятельства жизненные Пушкина с его стихами. Кстати, то, чего она сама тщательно избегала, очень ей не нравилось, когда у нее начинали в ее творчестве этим заниматься.
Это одно не связано с другим. Но вернемся к музыке. А как музыка к этому балету?
До того, как заговорить о музыке, о балетной части, я хочу напомнить и нашим слушателям, и нам самим, что «Золотой петушок» удивительным образом вошел в такой пласт российской культурной жизни, при котором цитаты из «Золотого петушка» абсолютно расхожи. Они принадлежат к самым популярным цитатам культурного или околокультурного, если угодно, дискурса. Я думаю, что даже, может быть, в связи с большинством из них люди не догадываются. Когда люди говорят «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», они не всегда вспоминают, что это из «Золотого петушка». Это уже стало народной пословицей. А там вспоминается тоже навскидку. «Старичок хотел заспорить, но с царем накладно вздорит». Да? Или... Это тоже все уже знают. «И кричит кирику-ку, царствуй, лежа на боку». А замечательные две строчки, которые характеризуют шамаханскую царицу. «Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха». И вот эти вот цитаты, они настолько вошли в плоть и в мышление любого маломальски образованного российского человека, что мы не понимаем, что эта пушкинская сказка, будучи перенесенной европейский контекст, или в данном случае в американский, она воспринимается приблизительно так, как нос Гоголя бы воспринимался, хотя в носе этот абсурдизм ситуации, он гораздо более обнаженный, и он нос оказал влияние там, хотя бы на Филиппа Рота. Тот сам это признавал, что его грудь – это вариация на тему гоголевского носа. А здесь точно так же, и об этом можно судить по рецензиям на спектакль Ротманского, рецензенты не понимали, что, собственно, происходит в балете, и что тут такого интересного и важного хочет им сообщить Ротманский.
Да, именно поэтому Ротманский, понимая всю сложность своей задачи, сказал, что я, в первую очередь, хочу изобразить магический, увлекательный, красочный мир. А уже о чем балет, хрен с ним, как-нибудь разберемся. Я понимаю, потому что то, что для нас с вами очевидно, и для каждого русского человека, и само собой разумеется, это теряется полностью без контекста. Ну, например, представим себе «Горе от ума». Каждая реплика разошлась на пословицу. Да. Есть переводы на английский язык, и даже хорошие. Но без этого контекста
они должны жить в сознании, все эти реплики, для того, чтобы это воспринимать. И тогда уже ты наблюдаешь не столько за движением сюжета, предположим, или звуковой материи, которая вся в памяти культурной, во всяком случае, до недавнего времени. Потому что сейчас знакомые жалуются, что студентам уже нужно рассказывать содержание того же самого «Медного всадника».
Не будем ругать свое время, да, потому что это нельзя делать безнаказанно для себя.
Хорошо.
Но так все-таки вернемся к музыке.
Вернемся, как она звучит? Да. С музыкой тут тоже очень все сложно. Римский-Корсаков написал свою оперу в 1907 году и не мог ее при жизни, так и не увидел этого спектакля, потому что цензура не позволяла поставить его. Цензура очень чутко относилась вообще ко всему связанному с царскими особами в дореволюционной России по понятным причинам, и свет увидела опера Римского-Корсакова только в 1909 году. Теперь дальнейшее развитие событий. Дягилев захотел что-то сделать с этого спектакля для своих парижских сезонов. У Дягилева с Римским-Корсаковым получились довольно забавные отношения, потому что Дягилев начинал как композитор и пришел к Римскому-Корсакову, показал ему свои несколько вот романсов. Молодым человеком. Римскому-Корсакову эти романсы не понравились, и он откровенно, как он был такой суховатый и откровенный. Должен сказать, что вот если сравнивать, то для меня самые вот такие параллели человеческие, именно профессиональные, а не музыкальные, это Римский-Корсаков и Чехов. В жизни они были вот такими же сдержанными людьми, которые правду-матку любили резать, как бы, так сказать, это не оказалось бы, это могло показаться такой пилой, но они ее все-таки резали. И Дягилев страшно обиделся, и, уходя от Римского-Корсакова, хлопнул дверью, заявив: «Мы еще посмотрим, кто из нас двух будет более знаменитым». Должен сказать, что он оказался хорошим пророком, о чем, конечно, тогда догадываться было совершенно невозможно, да и Римский-Корсаков, наверное, только ухмыльнулся в свою бороду. Но сегодня на Западе Дягилев несравненно более популярная фигура, чем Римский-Корсаков. Дягилев был также большим прагматиком, и когда для парижских сезонов ему понадобилось что-то такое с солью, с перцем, с экзотикой, вот то, что так парижанам нравилось в русском искусстве, то он опять обратился, значит, к произведению Римского-Корсакова, но поставил его в 1914 году, Фокин этим занялся, это было поставлено как балет с пением, то есть использовалась опера Римского-Корсакова, оркестр играл, певцы пели, а на сцене танцевали. Большим успехом это предприятие не обернулось, наследники всячески протестовали и возмущались. А в 1937 году Фокин уже здесь, в Соединенных Штатах, переделал вот свой трехактный балет с пением в одноактный балет уже без пения. И тогда для этого постановки была сделана свита специальная, над ней поработали уже совершенно другие композиторы. Причем Петушка изображала балерина. Это уже была не мимическая роль, как в спектакле 1914 года, а балерина уже на пуантах. Теперь очередь дошла до Ротманского, который сделал свою версию. Это двухактный балет, в котором использованы какие-то наиболее яркие, по его мнению, элементы хореографии Фокина. Сам Ротманский говорит, что он заинтересовался «Золотым петушком», потому что наткнулся на заявление Фокина о том, что это его, Фокина, самый любимый балет. Тогда он заинтересовался, что же это такая за штука, которая, будучи любимым балетом Фокина, не стала самым популярным балетом Фокина отнюдь. Сравнить, скажем, с популярностью «Сильфид» или с популярностью «Петрушки» невозможно. И тогда, значит, вот он сделал этот двухактный балет, в котором, опять-таки, музыка сконструирована вся заново и оркестрирована вся заново каким-то греческим музыковедом. Балет, опять-таки, которым по мнению критиков, больше пантомимы, чем нью-йоркская публика готова съесть.
Как вы думаете, задержится балет в репертуаре?
Я не думаю. Любимцем публики этот балет не станет. Это все-таки совершенно такое экзотическое зрелище на любителя, на знатока в каком-то смысле русского авангарда. И правильно, как вы заметили, все обращают внимание, все критики, и публика тоже, в первую очередь, на костюмы Гончарова. Гончарова сейчас переживает на Западе, и в частности в Америке, ренессанс. Правильное слово, ренессанс. Вот тоже, это так любопытно, это мое любимое занятие, наблюдать за ростом или спадом в популярности значений деятелей культуры. И Гончарова медленно, но верно на наших глазах приближается к такому высшему пантеону модернизма.
А Римский-Корсаков?
Ее как бы вот вводят туда, где Малевич, Кандинский. Вот сейчас вот Гончарова, это может быть третье имя.
Амазонки авангарда была.
Да, она из них самая, безусловно, знаменита.
А Римский-Корсаков?
Римскому-Корсакову категорически не везет. Причем я считаю, что ему не везет даже в России, где его не знает, не любит, не ценит так, как это должен был бы делать, как это было на самом деле при жизни. При жизни Римский-Корсаков обладал колоссальнейшим, ни с чем не сравнимым авторитетом. Ставить его оперы, если только дело, так сказать, не зарубалось цензурой, да, за честь почитали лучшие театры страны, о нем писали абсолютно реверентных тонах. А сейчас вот не вошел он в мейнстримную такую культуру. Ну кто назовет любимым своим композитором сегодня Римского-Корсакова? Практически никто. А на Западе тем более ему очень не везет, потому что его
вот
самое,
скажем, как Шахерезада.
Да, глубокое сочинение, это сказание о Граде Китеже, это самая философская русская опера. Я более философской русской оперы не знаю. Ее здесь почитают и ставят как сказку, как экзотическую, опять же, сказку.
Так же, как и «Петушка».
Да, и с «Петушком» абсолютно та же история, потому что у Пушкина это была притча, а не сказка, притча с аллюзиями к современности. У Римского-Корсакова в еще большей степени она, потому что она была написана после 1905 года, еще более аллюзионно. И сейчас даже у нее есть эти аллюзионные элементы. Вот видите, Ратманский называет имя Путина, и как бы все улыбаются при этом. Хотя, я говорю, никакого, я считаю, сходства между Дадоном и Путиным нет. Так что посмотрим, какова будет себя. Тут трудно быть, конечно, пророком. Мне кажется, что это в итоге будет вот таким ярким зрелищем. И, что очень важно для Ратманского, он все больше и больше показывает себя как человек, который любит и умеет и хочет ставить балеты не для публики, а знаете для кого? Для танцовщиков.
Ну, это замечательно, это как искусство писателя для писателя.
Да, он вручает каждой танцовщице, каждому танцовщику очень вкусную партию, которую те с большим удовольствием осваивают. Им не нужно себя насиловать.
Ну, вы знаете, и тем не менее, каждый его балет – большое событие для нью-йоркской сцены. Они пишут, им восхищаются, и как бы эзотерическое это зрелище, может быть, и оно и есть, но тем не менее, любовь Ратманского у нью-йоркской публики точно завоевал.
Мы с вами обязательно продолжим разговор о Ратманском, поскольку этот сезон ABT, American Ballet Theatre, можно назвать сезоном Ратманского на самом деле. А мы закончим наш разговор о «Золотом петушке» Ратманского, Фокина, фрагментом из музыки Римского-Корсакова. Увертюра, вступление к сказке о «Золотом петушке».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Другое важное событие летней нью-йоркской культурной жизни связано с Русской Америкой. Это действительно крайне приятное и необычное событие. В Нью-Йорке, в очень престижном зале, состоялась выставка, которая называется «Третья волна и новый американец. Русская культура в Нью-Йорке 1970-1990 годы». Выставка была чрезвычайно интересная, очень богатая. Ее устроила Марина Ковалева. Иван Толстой, наш коллега из Праги, был куратором этой выставки, организатором всего. И я побывал с некоторым опозданием на этой выставке. Вы знаете, вспомнил Шкловского. Однажды Шкловский каким-то образом попал в музей ЧК. И он сказал: «Я себя чувствую, как живая лиса в лавке скорняка». Вот я себя чувствовал примерно так же, потому что кругом были знакомые. К несчастью, уже очень много умерших знакомых. Я всюду встречал на фотографиях себя, да и вас, и Мариану. И все мы были такие молодые, такие глупые, такие веселые, такие энтузиасты. Это все было на самом деле очень грустно и трогательно, потому что это был кусок нашего с вами прошлого. «Третья волна», «Новый американец». И то, что это стало предметом изучения, предметом истории, кажется мне нелепостью. Как-то жизнь прошла, оказывается, теперь мы уже персонажи истории, а не просто сами по себе. Но, тем не менее, это было приятно, потому что выставка была организована замечательно. Там были великолепные фотографии, и все наши герои, Барышников, Бродский, Довлатов, были представлены в лучшем виде. Там были яркие художники, Комар и Меламид, Виталий Длуги, которого я так люблю, который несчастный, так рано умер. Там были очень хорошие его работы. И вообще все художники того времени были представлены. Целков, например, Шемякин. Все были представлены понемножку. И все это вместе создавало ощущение культурного взрыва. А как вы считаете, вот этот вот период можно считать действительно золотым веком нашей миграции?
Сейчас, оглядываясь, я думаю, что да. И я, главное, ведь вот что вижу. Если вот сравнивать, вот как вот по-вашему, что больше интегрировалось, что больше вошло в мейнстрим российской культурной жизни? Культура парижской эмиграции, вот эта парижская нота, да, так называемая, или же та культура, которую представляет собой вот нью-йоркская эта среда, сосредоточившаяся, да, в значительной степени вокруг нового американца?
Вы знаете, это хороший вопрос, потому что Париж был представлен большими именами. Ну, например, Андрей Синявский,
я считаю. Я имею в виду Париж 20-30-х годов.
А, вы говорите про старый Париж?
Да, про старый.
Ну, старый Париж представлен еще более великими именами. Бунин один чего стоит. Но...
Ну, вот остальные, хорошо, Бунин. А вот Адамович, Георгий Иванович.
Вы знаете,
Иван.
Я не хочу об этом говорить, потому что нужно быть специалистом. Вот Иван Толстой пусть скажет. Но я могу судить о нашей эмиграции. И вот, скажем, парижская эмиграция, которая представлена замечательными именами, в том числе художники парижские были. Мне кажется, что наша нью-йоркская эмиграция, действительно, если она оказала такое влияние на русский язык, на русскую литературу, на русский обиход, то благодаря новому американцу, и не потому, что у нас были более великие писатели, хотя, конечно, у нас был и Бродский, и Солженицын, два нобелевских лауреата, между прочим, а потому что новый американец создал особую языковую среду, которая пришлась необычайно ко двору в России после перестройки. Строители выставки попросили меня написать введение для каталога этой выставки. И для того, чтобы быть кратким и достаточно ясным, я прочту кусочек из этого вступления, которое, собственно говоря, и формулирует, что же мы внесли в русский, потому что мне кажется, что это было самое главное. И все это было связано, конечно, с именем Довлатова. Довлатову было все равно, о чем писали в «Новом американце», лишь бы чисто, ясно, уместно, с симпатией к окружающим и со скепсисом к себе. Отделавшись от антисоветского официоза, не менее предсказуемого, чем советский, не впав в панибратство, научившись избегать пафоса, сдержанно шутить и видеть читателя равного, новый американец расцвел на свободе. Выяснилось, что она, свобода, скрывалась в стиле, добывалась в словаре и наряжалась простым синтаксисом. Раньше никому не приходило в голову, что устный язык может стать письменным без мата. По-моему, Довлатов, заново открывший средний штиль Ломоносова, и сам не заметил совершенной им революции. Возделывая и пропалывая наш грамматический садик, Довлатов расчистил почву для всех. В «Новом американце» все стали взыскательными читателями других и настороженными писателями для себя. Боясь позора, мы, готовые отвечать за каждое лишнее, неточное или скучное слово, писали, озираясь, как в тылу врага. Довлатов считал год, проведенный в «Новом американце», лучшим в своей жизни. Пожалуй, я тоже. Мне кажется, что именно эти качества, не связанные с содержанием, а связанные с формой, форму в самом широком смысле слова, оказали решающее влияние на русскую словесность 90-х годов, на журналистику, на литературу современную, да и вообще просто на стиль жизни. И в этом смысле «Новый американец» остался, по-моему, важным событием. Не зря это такой краткий эпизод в истории эмиграции оказался достойным такой большой и серьезной выставки. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».